Мы уже испытали много благословений вчера и сегодня, по крайней мере, мое сердце получило много благодати от Господа, и мои глаза плакали сегодня пред Богом, потому что истина касалась сердца. Хотел бы с вами дальше продолжить размышлять над Священным Писанием. И молюсь о том, чтобы Божий Дух использовал те мысли, которые Он положил на мое сердце, для того, чтобы работать и с вашими сердцами. Думаю, что все мы с вами согласны, что вопрос благовестия неверующим людям в жизни многих христиан находится в запустении. Тому есть много разных причин. В некоторых церквях этому просто не учат и не побуждают к этому. Кто-то не видит пример служителей, которые бы пошли впереди и показали пример, да, как следует это делать. Плоть не желает выходить из зоны комфорта, чего практически всегда требует благовестие. Возможно, у кого-то был какой-то неудачный пример или попытка благовествовать в прошлом, вспоминая которую он где-то пробуксовывает и боится снова повторения подобного. Кто-то не благовествует, потому что он видит, что сердца людей, они все больше и больше ожесточаются, и ты начинаешь им говорить, но для них это безумие, и они не воспринимают вести Евангелия. Но есть еще одна причина, и эта причина очень свойственна церквам, которые придерживаются реформаторского богословия. Это причина неправильного понимания богословия. А точнее, непонимание взаимосвязи Божьего всевластия в спасении и человеческой ответственности. Одной части истины во многих церквях уделяется достаточно много внимания, тогда как о второй части практически не говорится. Таким образом, люди начинают как бы исповедовать некое однобокое богословие. В какой-то момент человеку открывается истина о богоцентризме Вселенной. И в этот момент в его душе происходит такое колоссальное озарение. Я думаю, что многие из вас переживали что-то подобное. Когда центр твоей жизни меняется. Тебе казалось, что вот все от тебя, вот ты все делай, все от тебя зависит, главное люди. Но в какой-то момент Дух Божий озаряет твой разум, и ты понимаешь, что вся эта жизнь, она не о тебе, она о Боге. Что есть святой, великий Бог, Творец и Вседержитель всего, который все сотворил, и все из Него, ими к Нему. И человек начинает понимать, что спасение, оно тоже от Него. О том, что Бог суверенно избрал людей ко спасению. И тех, кого Он избрал в свое время, Он обязательно приведет их к себе. И тех, кого Он привел, Он сохранит. И тех, кого Он сохранит, Он обязательно прославит. И в этот момент в душе многих людей или в разуме многих людей начинает происходить вот некое такое противоречие. Когда человек думает, подожди, если Бог и так все сделает без меня, что Он точно сделает, Он видит о Священном Писании, то при чем тут я? Зачем мне благовествовать? Бог и так может сделать без меня. Избранные Божьи точно спасутся. И некоторые люди в этих логических размышлениях начинают идти дальше и размышлять так, если Бог и все так осуществит, зачем мои старания? К примеру, знаменитый миссионер Уильям Керри однажды просил собрание служителей основать миссионерское общество, на что председательствующим собранием ответил, «Сядьте, молодой человек». Если Богу будет угодно обратить неверных, Он сделает это и без вашей, и без моей помощи. И что-то вот очень похожие мысли, может быть, обыгранные в разных ситуациях, мы слышим и сегодня. Более того, далее, размышляя вот в этом русле, некоторые говорят, а вдруг я, благовествуя, бегу впереди Бога? Бог определил время для покаяния и обращения этого человека, и я начинаю ему благовествовать, и часто я похож на того человека, который просто трясет дерево с зелеными плодами, и они зеленые падают, и толку никакого нет. Еще одна мысль, которую я в последнее время достаточно часто слышу, когда люди говорят, а вдруг этот человек не из числа спасенных? И я начинаю ему говорить, что Христос умер за тебя, и получается, что я ему лгу. И вот в эти мысли, вот опять же в церквах, которые придерживаются реформатского богословия, они обсуждаются, и некоторые люди говорят о том, что вера в Божие всевластие в спасении убивает дух миссионерства. Людям не хочется тогда благовествовать. К примеру, я беседовал с одним служителем, который совершенно серьезно мне говорил о том, что он не принимает учение о Божьем всевластии в спасении, потому что боится, что это приведет его церковь к полному угасанию евангелизационной деятельности. И стоит сказать, что это где-то не беспочвенно. Ошибка многих церквей состоит в том, что серьезно говоря о Божьем всевластии, они не говорят о серьезной обязанности благовествовать людям. Они забывают, что Бог спасает людей через своих слуг, которые рассказывают людям Евангелие, и что на церковь возложена обязанность нести Евангелие до края земли. Братья мои и сестры, Бог открыл нам истину о своем всевластии не для того, чтобы мы могли в ней найти предлог, почему мы можем не благовествовать, а для того, чтобы, благовествуя, мы имели с вами уверенность и силу. Безразличие в том, что касается благовестия, никогда не может быть оправдано учением о Божьем всевластии. И нам нужно одинаково серьезно относиться к обоим учениям, к обоим повелениям в Священном Писании. Дело в том, что мы достаточно часто говорим, что вот человек в своей гордости, он не хочет смириться перед истинами о Божьем всевластии в спасении. И так оно и есть, гордость многим не позволяет этого. Но с другой стороны, тот же Бог, который говорит об этом, Он повелевает своим избранным благовествовать. И многие избранные не хотят смириться, не хотят покориться этой истине. И получается, что указывая одним на то, что они вот не смиряются, в другой сфере они делают абсолютно то же самое. Хотя Библия говорит и об этом, и говорит об этом. Однажды Спенджена спросили, как бы он мог примирить истины о Божьей суверенности и человеческой ответственности. На что он ответил, «Я не стал бы и пробовать. Мне незачем примирять друзей». В Библии Божья суверенность и человеческая ответственность не враждебны. Это не злые соседи, которые ведут постоянно холодную войну друг с другом. Они друзья. Эти истины, они помогают друг другу, и одно учение без другого – это не полное библейское учение. Ну вот представьте на мгновение автомобиль, у которого впереди два колеса, ведущих на одной оси, и одно большое, а второе маленькое совсем. И если ось одинаково, колеса прикреплены, если ось одинаково крутится, что будет с этим автомобилем? Он будет по кругу крутиться практически. Большое колесо будет давать больше движения, это чуть-чуть будет что-то делать, и он будет по кругу крутиться. Вот что-то подобное происходит во многих церквях с реформатским богословием. Они очень много говорят о Божьей суверенности, это хорошо и правильно. Но о человеческой ответственности благовествовать говорится очень мало. И получается, что есть некий перекос, и получается, что эти церкви как раз где-то вот так по кругу и крутятся все снова и снова и снова на одном месте. Вы знаете, вот в церкви, когда церковь благовествует, и туда приходят неверующие люди, вот эта церковь, она имеет, ну как вам сказать, некую свежесть, вот некую жизнь. А когда благовестия нет, и церковь замыкается вот только, хотя она там трижды библейская и говорит о Божьей суверенности, то очень часто люди начинают вариться в одном соку, извините, от такой церкви потом неприятный запах. Она внутри, она на одном месте постоянно крутится. И отчасти, опять же, это из-за неправильного понимания всей картины, которая открыта в Священном Писании. Вот посмотрите, друзья, апостол Павел больше всех говорил о Божьей суверенности. Апостол Павел больше всех говорил о Божьей суверенности, и вместе с тем он был самым ревностным миссионером. Вот баланс. Если человек правильно открывает, понимает всю истину, открытую в Библии, вот баланс, которым он принесет. Павел много говорит о суверенности, и вместе с тем он является ревностным благовестником. Одно без другого не должно существовать. Я молюсь Богу, чтобы мы сегодня, изучая Писание, могли бы это понять. Скажите, в каком послании апостол Павел больше всего говорит о Божьей суверенности? Совершенно верно, в послании Римлянам. Послание Римлянам – мое любимое послание. Я много раз его читал, изучал, и сейчас уже вот несколько лет проповедую, проходя через это послание. И это послание очень многим людям вот открыло понимание Божьей суверенности. И опять же, это послание стало для меня озарением. Вот я говорил об озарении, богоцентризмом. Оно произошло через это послание. В какой главе послания Римлянам апостол Павел больше всего говорит о Божьей суверенности в спасении? В 9 главе. Помните? 9 глава, да. Это 9 глава когда-то была гвоздем в крышку моего армянианства, в крышку гроба моего армянианства. Когда ты понимаешь, что там настолько ясно описано Божье всевластие, что просто нет смысла сопротивляться. Там очень много он об этом говорит. Но вот очень интересно. В этой же главе и рядом в 10 главе он также много говорит об ответственности благовествовать. И мы как-то вроде смотрим на эту 9 главу и где-то смакуем ее, вот посмотрите, и некоторым пытаемся показать его, как вы видеть ее не можете. А с другой стороны, то, что рядом, не видим. Я хотел бы сегодня в этой проповеди сделать такой обзор 9 и 10 главы послания Римлянам. У нас не будет времени сегодня стих за стихом разобрать эти главы. Если вы хотите, я знаю, вот пастор Алексей проповедовал, и я вот сейчас в 14 главе проповедую, где чуть более подробнее, медленнее иду. Вы можете послушать это в интернете. Но в общем, я бы хотел сегодня посмотреть обзорно на 9 и на 10 главу и показать, как Павел уникальным образом соединяет эти две истины, две мысли. Божья суверенность в спасении и наша ответственность благовествовать, ревность в проповеди Евангелия. Итак, первое, на что мы посмотрим, изучая или рассматривая эти главы, Божья суверенность в спасении людей. Говоря об этом, хотел бы отметить здесь три момента. Первое, это Божье избрание. Давайте мы посмотрим и прочитаем эту 9 главу. Смотрите, 9 глава, кстати, откройте, я бы попросил, если у вас есть бумажные Библии, откройте их, то в этих наших девайсах электронных там сообщения звенят вечно, что-то оно отвлекает нас, откройте, потому что все, о чем я буду говорить, на одной странице, здесь Божье всевластие, здесь человеческая ответственность, они рядом идут, и очень интересно. Итак, первое, что мы видим, глядя обзорно на 9 главу, это Божье избрание. Посмотрите вместе со мной с 11 по 18 стих. Давайте прочитаем эти благодатные слова. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Это один из наиболее ярких текстов, говорящих о Божьей суверенности. Суверенность – это такое качество Бога, которое говорит нам о том, что Бог может принимать решение, которое считает нужным, ни у кого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь. И мы видим здесь, в этом тексте, что Бог в своей премудрости, непостижимой для нас, определил тех людей, которых коснется Его милость, остальные же люди пожнут справедливость за свои грехи. При этом здесь апостол Павел ясно показывает нам, что на это Божье решение не влияли дела человека, который он когда-либо сотворил. Знаете, есть много разных теорий, что Бог якобы через коридор времени посмотрел, увидел там человека, что он хороший, и на основании этого он его избрал. Если бы Бог и посмотрел через коридор времени, он увидел бы там одну сплошную тьму греха. Мы видим здесь, что Бог в милости своей, независимо от дел человека, на основании своего суверенного решения, избирает людей ко спасению тех, кого коснется его милость. Очень ясно здесь сказано. Кстати, если немножко отходя в сторону, сегодня об этом в баптистских кругах есть очень много разных споров, разных трений. Хотя и трений, если глубже посмотреть в этот вопрос, я вижу, что в принципе истину о всевластии в Бога в спасении признают все абсолютно. Просто одни не понимают этого, а другие понимают. Ну, о чем я говорю? Вот смотрите, об этом свидетельствуют два момента. Во-первых, люди благодарят Бога за то, что они обратились. Ну, так или нет? Почему люди благодарят Бога за свое обращение, что он обратился? Потому что в глубине своей души он понимает, что Бог единственный виновник этого события. Люди не решаются покаяние и веру приписать самого себе. И посмотрите, сколько в церквях люди говорят: Господи, слава Тебе за то, что я покаялся, что Ты привел меня ко спасению. О чем это говорит, вы понимаете? Или еще один фактор. Люди молятся об обращении других людей. И нет: Господи, дай им покаяние. О чем эта молитва говорит? Вот подумайте, если посмотреть на ее подоплеку. Люди понимают, что именно Божья сила может привести человека ко спасению. Получается, что все христиане верят во всевластие Бога в спасении, однако некоторые из них об этом не подозревают и ошибочно считают, что они отвергают Его. Хотя ирония состоит в том, что если посмотреть на то, как молятся и те, и другие, становится ясно, что те, кто на словах отвергает учение о Божьем всевластии, на самом деле верят в него так же сильно, как и те, которые его исповедуют. Интересно, Джеймс Пакер пишет, там должна быть цитата, если не ошибаюсь, он говорит: «Стоя на ногах, мы еще можем о чем-то спорить. Опустившись же на колени, мы оказываемся в полном согласии». Люди спорят об этом, но это несравненный факт, о котором очень много говорит Священное Писание. Итак, первое, что мы видим здесь, Божье избрание. Второе, если обзорно посмотреть на эту девятую главу, я назвал это так, Божье право. Божье право. Посмотрите здесь с 19 по 24 стих. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечек над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Опять же, как только мы начинаем говорить о Божьей суверенности и спасении, сразу человеческое нутро, да, вопрос производит. А где же справедливость? А почему так? И апостол Павел здесь очень ясно говорит, что Бог имеет на это право. Он Творец, Он Вседержитель, и мы вообще находимся не в том положении, чтобы задавать Богу такие вопросы. Бог, будучи Творцом и Вседержителем всего, управляет всем происходящим, включая обращение людей. И это вне нашего контроля. Это все равно, вот, когда человек рождается в этот мир, вот он открыл глаза свои, вот он заорал там, и он пришел, все, он пришел в этот мир. Он может сказать, не хочу эту маму, не хочу вот этого папы, не хочу в этой стране, хочу в том. Но ты можешь желать и много чего хотеть, но есть реальность, которая от тебя не зависит. Так же самое и здесь. Есть то, что от тебя не зависит. Бог, Он владыка всего, Он творец всего, и Он делает это, потому что Он имеет на это право. И нам ясно здесь говорит Священное Писание. И третье, на что хочу обратить ваше внимание, здесь же из этой 9 главы послания Римлянам, вот обзорно смотря, это Божья верность, Его избрание, Его право и Божья верность. Посмотрите с 6 по 8 стих. «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». То есть некоторые задавали вопрос, если Бог избирает, то почему из евреев, многие из евреев, из избранного народа, почему они не спасены или так мало из народа израильского спасено? И Павел отвечает здесь в этом тексте, если чуть дальше посмотреть, что быть по природе израильтянином еще не означает быть избранным им. И он говорит, его избранные точно спасутся. Все, кого Бог призывает к себе, они придут. Чуть далее там в послании он говорил, что же Израиль чего искал, того не получил. Он говорит, избранные получили, а прочие ожесточились. То есть как бы там ни было, что бы ни происходило в народе, Богом определенные люди, а по Его милости они придут к вере. Посмотрите, как чуть ранее в 8 главе говорит об этом Павел, 29 и 30 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы видим здесь Божью верность. Этот текст называется «золотой цепочкой спасения». От одной вечности до второй вечности простирается он. Того, кого он предопределил, да, тех прославил. Мы видим здесь, в этом, Божью верность. Эти истины очень важно понимать, друзья. И эти истины никоим образом не умерщвляет дух благовестия, как некоторые думают. Но наоборот, они дают надежду благовестию. Почему? Но давайте поразмыслим. Потому что Писание говорит нам о том, что человек в своем состоянии, он мертв духовно. Вот смотрите, Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас мертвым по преступлениям и грехам вашим». Человек вне Бога, он духовно мертв. И что ты ни делай, какие ты там, как говорят, мертвому припарки не представляешь, да, он не поднимется, потому что он мертвый. И человек поступает совершенно естественно своей природе, когда отвергает спасение. Ты ему говоришь Божье Слово, оно ему неинтересно. Он идет прочь. Смотрите, 2 Коринфянам 4, с 3 стиха. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть человек вне Бога, вне спасения, вне Христа, смотрите, как сказано, он находится с ослепленным умом, он не может, ему не нужно Евангелие, он не хочет слышать истину, его разум во мраке. Или вот еще один текст, очень четко говорящий о духовной мертвости. Смотрите, 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Если вы посмотрите на контекст этого места, то душевный – это невозрожденный человек, не спасенный человек. Для него Евангелие, истина – это безумие, и он не может судить об этом. Друзья, мы не можем никого убедить из духовно мертвых людей, как бы ясно и убедительно мы ни говорили. Человека не получится упросить послушаться Евангелию Иисуса Христа. Вы знаете, дети наши, когда мы их обучаем, им тяжело, но у нас есть надежда. Вот вчера брат Саша рассказывал, как сын его играл вот это там-дам-дам, там-дам-дам, то, что говорил. Я вспомнил, наблюдал за дочкой своей. Дочка моя София, мы сдали ее в музыкальную школу, у нее были способности к этому, ей было 4 года еще. И я помню, как она приходила, и учительница, значит, ставила, ей надо аккорды играть, а у нее, ну, пальцев не хватает, знаете, и вот она не дотягивались пальцы у нее. И мы все равно понимаем, ну ладно, сейчас она не дотягивается, ну пройдет время, дотянется, получится. Или сын мой как-то учился на гитаре играть, и вот где-то я там чуть попытался помочь ему, да, братья в церкви помогали, и вот у него не получалось, знаете, когда ты берешь, что знает на гитаре играть, есть разные аккорды, и есть аккорды, баре называется, да, вот, которые надо пальцем все струны вот просто пережать. И вы знаете, у начинающих всегда не получается это. И вот ты придавишь, оно брынь, ну и совсем не то. Я говорю, ничего страшного. Вперед, получится, давай, давай. И потом со временем, кто из вас учился, вы знаете, мозоли натерешь, и ты начинаешь нормально потом играть, и уже не обращаешь на это внимания. То есть не получается, но у нас есть надежда, немножко времени, и получится. Друзья, но не так в благовестии. По-человечески мы ничего не сможем сделать. Нет, мы можем, конечно, фарисея хорошего там сделать, вдвое худшим себя, но мы не можем людей родить свыше. Это прерогатива исключительно Бога. И если благовестие рассматривать как человеческое дело, то оно совершенно безнадежно. Всевластие в Бога в спасении как раз и придает благовестию смысл. Всевластие Бога в спасении убеждает нас в том, что благовестие окажется эффективным, потому что Бог призовет своих. Если бы не Божье избрание, евангелизацию можно было бы считать самым бесполезным делом, которое только возможно. Тогда проповедь Христа – это бесполезная трата времени. Но зная о том, что у Бога есть избранные им, и они точно придут, Это придает смысл благовестию. Это дает надежду благовестию. Мы вспоминали об апостоле Павле, сколько он страдал. Побивали камнями, гнали, выгоняли его, но он шел вперед. Что мотивировало его? Что давало ему надежду в столь великой ревности проповеди Евангелия? Смотрите, 2 Тимофею 2:10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Терпеть ему приходилось много, много страданий, много искушений, но он говорит, я терплю, он знает, что есть избранные Божьи, и Бог их призовет, и это давало надежду, давало силу, мотивировало его идти вперед и благовествовать. Друзья, вера во всевластие Бога вовсе не сдерживает благовестия, а наоборот, такая вера – это единственное, что может поддержать его. Только она может дать человеку необходимую уверенность и необходимое дерзновение, чтобы проповедовать смело, не разочаровываясь от различных неудач. Понимание суверенности Бога в спасении не может ослабить благовестие, а наоборот, без такой веры благовестие неизбежно обессилит и ослабеет. Тот же Пакер пишется в одной из своих статей и говорит следующее. «Я не хочу сказать, что человек, не понимающий учения о всевластии Бога, не может благовествовать вовсе. Но я смею утверждать, что человек, верящий в Него, способен делать это лучше». Очень хорошая мысль. Человек, верующий в Него, способен делать это лучше. Он более, у него более есть надежды, мотивации, уверенности впереди. Он знает, что это не просто «ты мне, я тебе», или он не просто пытается переубедить кого-то. Он знает, что Бог делает свое дело. Я лишь просто инструмент в этом. Итак, первое, на что мы посмотрели здесь очень обзорно, вот в этой 9 главе, Божья суверенность спасения. Бог избирает, Бог призывает, Он верный, Он сохранит до конца. И в этой 9 главе здесь очень ясно об этом сказано. Идем дальше. Второе, что мы очень ярко видим здесь, в этом тексте, это человеческая ответственность в благовестии. Я хочу подчеркнуть, что все это на одной странице. Почему-то многие из нас не замечают этого. И говоря о человеческой ответственности, хочу отметить здесь 4 момента. Первое. Нам очень важно понимать свою роль. Вот смотрите, здесь следующий, в 10 главе, что говорит Павел. 14-15 стих. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вот этот Бог, который суверенно избрал свой народ, Он избрал нас с вами как инструмент, через который доносится Евангелие людям. И это наша роль. Как они услышат весь Евангелие, если мы не возьмем эту роль на себя? И, друзья, смотрите, то, что Бог всевластен в спасении, никоим образом не влияет на нашу ответственность в благовестии. Помните этот текст? Второзаконие 29:29. Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Нас не должна сдерживать мысль о том, что если они не избраны, да, то они не поверят. Не наше дело знать, кто избран, кто не избран. И мы с вами никогда не поймем до конца. Это то, что принадлежит скрытому. Это то, что принадлежит одному великому Богу. А нам принадлежит открытое. Он говорит, иди и благовествуй истину Евангелия. Конечно, многим из нас бы хотелось бы взять бы там телефон, скачать с Apple Store там себе программку, там избран, не избран, да, идешь избран, не избран, оп, избран, хорошо, надо благовествовать или еще что-то. Но такого никогда не будет, друзья. И это не наше дело. Наше дело понять свою роль и идти благовествовать. Кстати, очень интересно. Кальвин в своей последней редакции знаменитой книги «Наставление в христианской вере» рассматривает учение об избрании за учением об оправдании. Он признавал, что в Писании, как правило, учение об избрании используется для того, чтобы убедить верующих, что их спасение твердое. Но если об избрании говорить до проповеди о спасении, то это часто приводит к неправильным выводам относительно благовестия. И поэтому он поменял их местами. Он говорит о спасении людей, и лишь после этого он говорил об избрании. Это истина для нашей уверенности, для нас, что мы безопасны в Боге. Понимаете? Но когда снова об этом говорят, и говорят, а о спасении не говорят, то это приводит к некой такой однобокости богословской. Когда одно колесо раздуто, а второе маленькое, и люди начинают где-то топтаться по кругу. Наша задача, здесь сказано, как он услышит без проповедующего. Наша задача идти и проповедовать. Причем мы не должны определять успех благовестия с точки зрения достигнутых результатов. Прагматизм этого требует. Скажи его, должен, рассчитай систему, должен покаяться. Это не наше дело. Наша ответственность сказать Евангелие, мы лишь инструмент. Итак, первое, нам нужно понимать здесь, принять свою роль. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, я назвал так, говорить слово о Христе. Говорить слово о Христе. Смотрите, здесь же в 10 главе, опять же, это рядом с 9. 10 глава, с 9 по 13 стих, что говорит Павел. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И смотрите, 17 стих чуть дальше. Ибо вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Вот некоторые говорят, как можно предлагать спасение грешнику, которое, возможно, для него Христос не совершил? Друзья, тот человек, кто говорит, задает подобный вопрос, у него есть непонимание одной важной богословской концепции. Есть общий призыв, или его называют еще евангельский призыв, который обращен абсолютно ко всем. А есть частный призыв, или его называют действенным призыв, когда Бог касается человека, возрождая его к новой жизни, делая способным принять Евангелие. Так вот, частный призыв или действенный – это прерогатива одного Бога. А наша задача как церкви – провозглашать общий призыв, который обращен абсолютно ко всем людям. Вот смотрите здесь, 10 глава Римлянам, смотрите в нее снова, 20-21 стих, посмотрите. «А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне, об Израиле говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Кто простирал? Бог. Это общий призыв ко всем, Бог простирал руки ко всем. Деяние 17.30 мы читаем. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вот общий призыв. вам нужно покаяться и обратиться к Богу, и Бог повелевает это всем людям. Или еще один текст, Матфея 11, 27-28. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Смотрите, Божье всевластие. И дальше он говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Общий призыв ко всем звучит: «Придите все». Христос предлагает себя даром всем людям. И некоторые говорят: «Подожди, я же не могу сказать, что вот Христос умер за тебя, как же я буду благовествовать этому человеку?» Да, друзья, вы не встретите подобных высказываний в проповедях Спержена или Уитфилда. И в Новом Завете вообще нет упоминания о том, что кто-либо призывал человека покаяться только потому, что Христос умер именно за него. Весь Евангелие такова: если покаяйся, будешь спасен. Если покаяйся, будешь спасен. Это то, что нам нужно сказать всем людям. Это наша ответственность. Вера, что Бог всевластен в спасении, не снимает с грешника ответственности за то, как он отреагирует на Евангелие. И Бог считает каждого человека ответственным за свой выбор. И человек будет осужден за то, что он отверг Евангелие. И никто не сможет оправдаться перед Богом на основании того, что он не избран. Такого не будет. Он будет осужден за то, что отверг Евангелие, которое мы должны нести людям. Абсолютно всем без исключения, говоря: если покаяйся, будешь спасен. И нам нужно понимать, нам нужно говорить это людям. Друзья, это наша ответственность здесь. Третья мысль, на которую хочу обратить ваше внимание здесь, говоря о человеческой ответственности. Мы не только с вами должны понимать свою роль, говорить слово о Христе, любить погибающий мир. Вот посмотрите, как начинается 10 и 9 глава. Такое впечатление, что у многих людей, говорящих о Божьей суверенности, они как-то не видят это. Смотрите, 10 глава, 1 стих, как начинается. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Это сразу же первый стих за 9 главой. Он говорит: желаю, чтобы они были спасены. А посмотрите, как начинается 9 глава перед вот этим большим отрывком о суверенности. Смотрите, что он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Он говорит, это не для просто красного словца. Он не просто красиво, знаете, эмоционально выражает идею. Он говорит: Бог мне свидетель. Для меня великая печаль. Мое сердце мучится от того, что мои братья не уверовали. Это здесь же, друзья, смотрите, в этой же 9 главе, говорящей о Божьей суверенности в спасении. Друзья, наша христианская ответственность не заключается в том, чтобы любить только избранных, но любить всех. У Павла не было холодного безразличия, безразличного согласия с Божьим суверенным избранием. У него было сильное, сердечное стремление привести своих братьев ко Христу. Глубочайшее желание его сердца было, чтобы каждый еврей был спасен. И если мы, друзья, с вами действительно любим людей, то непременно захотим, чтобы они возрадовались Евангелию. Разве человек может нуждаться в чем-либо большем, чем в спасении Христа? Наш мотив в благовестии – это мотив, основанный на любви к этим людям. И здесь призывает к этому Павел. И Павел не считал достаточным лишь сообщить им истину. Он делал все возможное для этого. Смотрите, 1 Коринфянам 9:19. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы привести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощных, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Это не было просто так, а спасенные придут, можно расслабиться. Смотрите, его сердце горело, он пытался сделать все возможное, он нес эту весь Евангелие, чтобы они были спасены. Вот правильный баланс, понимание Писания, вот правильное поведение, если мы понимаем этот баланс. В нашей жизни, друзья, в нашей духовной жизни есть серьезные проблемы, если мы не находим в себе естественного желания поступать подобным образом. Что-то значит не то. Где-то что-то мы пропускаем. Джон Нокс отразил подобную любовь к людям, когда он молился, знаете, знаменитая его молитва: «Боже, дай мне Шотландию, или я умру». «Боже, дай мне Шотландию, или я умру». Удивительный человек, и Бог использовал к нему. Друзья, кто из нас молится такими молитвами? У кого из нас есть этот порыв: «Боже, дай мне этот город, дай мне мою страну»? Часто мы говорим: «Ну, Бог, Он сам разберется, что я буду ему мешать, я вдруг не то скажу». Что-то здесь не так. Чарльз Спенжин в одной из своих проповедей сказал слова, они задевают душу мою. Смотрите, на экране есть. «Если грешники и будут осуждены, то пусть им придется перепрыгнуть через наши тела, чтобы попасть в ад. Если они и погибнут, то пусть они погибнут в наших объятиях, которые убеждают их остаться в живых. Если ад и наполнится, то пусть он наполнится вопреки нашим усилиям. И пусть в него не попадет ни один человек, которого бы мы не предупредили и о котором бы не молились». Мне очень нравится вот этот баланс Спержена. Когда мы читаем вот книги, к примеру, «Спержен против крайнего кальвинизма» или «Забытый Спержен» от Мюррея, замечательные книги, и он описывает, как на него нападки были с разных сторон. Но этот человек, он верил в суверенность Божию, но так же, как Павел, горячо проповедовал. Вот правильный баланс. МакАртур пишет в одной из своих книг, говорит следующее: «Богословие, которое не отражает подлинного, чистосердечного сочувствия к погибающим и глубокое желание их спасения, это не библейское богословие». То есть, если нет этого сочувствия и желания, что-то не так. Мы где-то что-то, ну, одно колесо больше крутит, чем второе. Что-то мы неправильно понимаем. Четвертое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, немного времени осталось. Молиться о спасении людей. Понимать свою роль, говорить, любить, молиться о спасении людей. Смотрите, здесь в первом же стихе, 10 главе, опять же этот стих. Смотрите, он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». И молитва к Богу об Израиле во спасении. Многие думают, что если подобрать правильную евангелизационную технику, то это гарантирует успех. Вы знаете, эта техника, которая мне уже неприятно, да, самым мягким образом сказать, становится: если в зале кто-то хочет, чтобы за вас помолились, поднимите руку. Если вы подняли руку, выходите вперед. Если вы знаете все, а потом: вот ты, значит, теперь спасен. И, да, главное технику подобрать. Ну, и эта техника очень здорово часто невозрожденных людей убеждает в том, что они родились от Бога.
Вера, друзья, это дар Божий. И покаяние также. И без этого действенного призыва, о котором мы говорили, человек не придет к вере. И это нас смиряет. Мы зависим здесь 100% от Бога. И нам нужно молиться Богу об этом действии. Смотрите, Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Без Бога это невозможно. Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Отец должен дать, он должен сделать это с человеком. Или вот еще один текст, мне так он нравится. 2 Фессалоникийцам 2, 13-14 Павел говорит, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья». Смотрите, что Бог от начала через освящение Духа и верю истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа Иисуса Христа. То есть Павел благовествовал, но он понимал, что через него Бог действует, и он призывает. И если этого действия Бога не будет, это будут просто слова. Ничего не получится. Друзья, и это должно побуждать нас больше молиться. Молитва – это исповедание нашего бессилия. Это исповедание нашей полной зависимости от Бога. Часто Бог удерживает свои благословения, пока его народ не начнет молиться. И прежде чем благословить наши труды, Бог заставит нас молиться с вами, чтобы мы в очередной раз убедились, что мы полностью в нем зависим. Бог не позволит, вернее, Бог позволит нам увидеть обращение других людей тогда, когда у нас уже не будет возникать искушение объяснить их обращение своей одаренностью или мудростью. И Он ведет нас к этому. Вот почему Павел просил молиться, он сам молился и просил других молиться о нем. Смотрите, 2 Фессалоникийцам 3:1. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось». Он понимал, если не Бог, ничего не получится. Он говорит, молитесь. И сам молился. О чем молиться нужно? Молиться о том, чтобы Дух Божий открыл сердца. Чтобы Он убрал эту пелену, эту тьму, и чтобы свет Евангелия воссиял там. Тот же Пакер пишет, нам нужно не только говорить людям о Боге, но также говорить Богу о людях. Говорить Богу о людях. Да поможет нам Господь. Итак, мы сегодня на основании Писания размышляли о важности правильного понимания Божьей суверенности в спасении и человеческой ответственности. Друзья, я хочу еще раз вам напомнить, что все тексты, которые мы изучали сегодня, это на одной странице. Вот 9 глава, вот 10 глава. Это все рядом идет. Вот Божья суверенность, вот человеческая ответственность. И если мы смотрим только на одно, мы как то, знаете, как та машина с большим колесом, мы будем на месте постоянно. И нам нужно ясно принять и говорить о Божьей суверенности, но вместе с тем признать свою ответственность и здесь. И говорить Евангелие людям. Мы сейчас будем молиться, друзья. Давайте спросим себя честно. Как у нас с этим? Специалисты в богословии, те, кто реально доказывают Божью суверенность, это хорошо и правильно знать. Так же ли вы ревностно проповедуете Евангелие? Если нет, что-то не так. Это некая однобокость, неугодная Богу. Дай Господь нам этот баланс. Они друг другу не противоречат. Суверенность Божия дает нам уверенность и надежду. Она же и смиряет нас, и заставляет молиться. Давайте проверим свое сердце. И, возможно, многим из нас нам нужно покаяться пред Богом и просить у Него благодати к нам, чтобы сердце наше изменилось. Давайте помолимся. Аминь. Господи, славим Тебя за чудное Слово Твое, что Ты помог нам вникнуть в Него снова сегодня. Как прекрасен Ты, Господи! Как у Тебя все четко, сбалансировано! Чего не скажешь о нас. Господи, прости меня. Я много говорю о суверенности. Почти не говорю неверующим о Тебе. Прости нас, Господи. Даруй нам благодати. Радуясь Твоей суверенности. Будь ревностным проповедником. Благослови нас этим. Да произведет Дух Твой Святой, который призвал нас к вере. И это угодное действие Тебе для славы Иисуса Христа. Аминь.